Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М. Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Гордий, не пишеш? Ну і будь ласка, не пиши. Захлебнися своєю гордістю. У мене таких, як ти, ще сотня буде, сказала маленька дівчинка фломастеру. Сьогодні будемо говорити про гордість та чим вона небезпечна. У нас в гостях президент університету Зоя, телеведучий прямих ефірів з Ізраїлю на каналі TBN, проповідник Євгеній Тайць. Доброго дня, Євгеній.
Добрий день. Я привітаю всіх.
Євгеній, скажіть, ви помічаєте коли за собою гордість?
Хороший вопрос. Сложно на него ответить. Почему? Потому что, когда ты гордишься, очень сложно сразу обнаружить, что ты гордишься. То есть я могу сказать о том, что, конечно, у меня был опыт покаяния, изменения, переосмысления своей жизни на каких-то этапах, где я ощущал себя, находил себя в гордости. Поэтому, скажем так, есть определенные вехи в моей жизни, где я, не понимая того, действовал, шел вот в этой гордыне. И как Христос когда-то сказал, вы помните, что когда тебя зовут на пир, то лучше сядь назад, чтобы тебя попросили вперед. Если такое произойдет, то тогда все остальные оценят этот момент, и лучше, чтобы так произошло, чем когда ты выпячиваешь себя и садишься вперед, а тебя оценивают по-другому и говорят «пересядь назад». И тогда будет стыдно. Поэтому вот лучше прислушиваться к этому совету, но, к сожалению, ментально я всегда с самого начала, то есть я пришел к Богу, мне было 18 лет, я как бы знал учение о гордости, знал, что это опасно, но вот весь вопрос обнаружить это в себе, это, на мой взгляд, это очень сложно. Почему? Потому что вот, ну, сложно, да, это как какие-то определенные процессы, которые ты не можешь увидеть. И Библия поучает нас, и Библия принуждает нас к тому, чтобы мы вникали не только в Писание, а вникали еще в себя, да, написано «в себя и в учение». Большая часть вникает в учение, потому что это легче, ну, скажем, там, просто посмотреть, как правильно. Но вот найти в себе, понять, что вот ты там завидуешь, или ты гордишься, или у тебя там есть какие-то определенные неправильные мотивы, это сложно. И без Бога, мне кажется, это вот невозможно. То есть, хотя, конечно, люди могут вот оценить какие-то, проанализировать, но вот так вот обличиться, обличение вот такое получить, то это довольно сложно. Мне буквально там какое-то время назад, я вспоминаю, как одна девушка, я выставил какой-то пост о гордости, вот, и она мне написала и спросила, а неужели это плохо гордиться? И вот это большой вопрос, потому что для большей части людей, ведь мы гордимся своей страной, мы гордимся там своими детьми, мы гордимся там какими-то определенными достижениями, в конце концов мы достигаем каких-то определенных вещей в своей жизни, стремимся, и потом гордимся этим. И вот правильно это или неправильно, вот нам надо будет поговорить
сьогодні об этом. Сьогодні будемо про це спілкуватися.
Слухайте та дивіться Радіо М у зручному для вас форматі. На сайті radio-m.ua, на офіційних сторінках у Facebook, YouTube та Instagram. Завантажуйте додаток Радіо М у Play Market та App Store, а також телефонуйте до студії за номером телефону 0800 30 14 13 або пишіть у наш Viber та Telegram 099 228 28 08.
У нас же перше запитання від слухачів. Андрій Куксенко нам пише, в чому різниця, на ваш взгляд, між гординею і гордістю? От, я теж підготував це питання, і перед тим, як ви відповісте, хочу зачитати те, що говорить нам про це інтернет. Отже, інтернет говорить наступне: гордість, почуття особистої гідності, самоповаги, відчуття задоволення від усвідомлення досягнутих успіхів, переваги в чому-небудь. Гордість може бути як відповідною, справедливою, адекватною, так і наслідком невідповідної самооцінки, пихи та бундючності. А про гординю інтернет каже наступне. Гординя – неналежне почуття власної вищості, кращості, невідповідна самооцінка, пиха, бундючність – один із смертних гріхів у християнстві. Тепер ви коментуйте.
Ви знаете... Конечно, философствовать на эту тему можно много и, скажем, еще подбирать какие-то определенные слова. Но в действительности я бы, конечно, опасался и того, и другого вида названия этой части, и гордости, и гордыни. Как бы почему? Потому что вот непонятно, где эта грань. Где эта грань, где я перехожу эту грань, просто вот где у меня такая... как чувство собственного достоинства, скажем так. Вот есть такое понятие чувство собственного достоинства. И многие говорят, вот есть гордость, а есть чувство собственного достоинства. Но библейски оценить, где эта граница, где ты гордишься, а где ты просто достойно себя ведешь, там, очень сложно. Ну, как, ну, опять же, я отталкиваюсь от своего собственного мнения в этом отношении, то, скажем так, нигде я не вижу в Библии, что мы должны поддерживать вот это наше чувство собственного достоинства. Оно очень быстро перерастает в гордыню, поэтому... Как бы я бы очень осторожен. Я даже, ну, в отношении гордиться своей страной, то тоже я бы на этот вопрос так не ответил бы прямо. Гордитесь своей страной. То есть, очевидно, есть какие-то другие слова.
Ну, вот там батьки могут гордиться своими детьми.
Да, но я видел очень часто, когда, скажем, родители... Я бы не советовал им так гордиться своими детьми, скажем так. То есть они могут чувствовать такое благоговение, понимание. Ведь для родителей-то их ребенок самый лучший в любом случае. Ну, для нормальных родителей, для, я имею в виду для здоровых. Угу. Есть нездоровые, которые при всех, скажем так... условиях и при всех достижениях своих детей все равно не оценивают эти достижения. Вот. И я вспоминаю, когда я занимался спортом, мы все там достигали, мы все что-то там пытались там поднять большие веса. Я занимался тяжелой атлетикой, и я помню, вместе с моими сверстниками мы так одолевали какие-то определенные веса. И я вспоминаю, как один мой друг пришел домой и маме рассказал, сколько он поднял. А она совершенно не понимала, ну, много это или мало. Ну, то есть в ее глазах он и без этого, ну, то есть без этих достижений все равно был самый лучший. И понятно, что как бы он хотел в ее глазах там погордиться, там, сказать о своих достижениях. Это как бы мне подчеркивает, что в действительности у хороших родителей, неважно, каких высот ты достигаешь или не достигаешь, ты для них все равно любимый. Мы сын или дочь, и так как бы оно и должно быть. В отношении того, скажем так, самого человека, как он себя оценивает, то, конечно, существует какая-то конкуренция, существуют какие-то достижения или каких-то, какие-то определенные планы, которые человек хочет достичь, и тогда ему нужно равняться не на отца, не на мать, а равняться на какие-то, на каких-то сверстников, скажем так, которые понимают тему и которые понимают, что это такое. Говоря о гордыне, о гордости в том числе, я бы сказал, я вспоминаю, ну, скажем, первые шаги моего, в моем христианстве и первые достижения, скажем так, вот в моем понимании, как я видел, то есть чего вот человек все время хотел достичь. Я вспоминаю, как я был уже молодым служителем, И до прихода в церковь у меня, ну, не было такого успеха прямо. То есть у меня был успех в спорте какой-то определенный, но вот в проповеднической деятельности, вот как служитель, мое становление служителя, как я вот проходил это становление, то, конечно же, первые мои какие-то успехи, которые я обретал, внимание людей или же оценка моего служения, там, успехи какие-то, то это, конечно, это формировало незаметно, подсознательно во мне какую-то определенную гордыню. Вот. Потом,
когда... Тобто, коли вас хвалили?
Ну, не сказать так, да, в том числе, но это,
ну,
от, не
тут просто
это.
Нам коментар теж Андрій написав, Богдан благословенні, the best, як всегда.
А.
Ну, от, і якраз таке питання, от, як правильно реагувати і як правильно от, усвідомлювати, коли те, що ти робиш, воно, в принципі, має якийсь успіх, і як, ну, щоб цей успіх, він не перетворився в гордість?
Ну, знаете как, вот я бы так сказал, я не помню, ну, обычно у нас так вот в большей части церквей, в наших, если можно говорить об этом, я знаю, что нас слушают не только, очевидно, верующие люди, но и, скажем, верующие, может быть, не посещающие постоянно церковь, но вот я как церковный человек, я оттолкнусь от своего опыта, естественно, и я понимаю так, что как бы у нас не принято, ну, как я понимаю, скажем, сильно захваливать проповедующего. Вот. Почему? Потому что, ну, люди обычно подходят и говорят, ну, я надеюсь, что ты не возгордишься, и... но все равно было, типа, хорошо там, в таком стиле. Вот. Я не думаю, что вот именно от этого можно там как-то сразу там изумиться, ну, и начать гордиться. Почему? Потому что на один такой отзыв есть два негативных отзыва, да, кому что-то не понравилось или... кто просто там тебе промолчит, да, скажем так, не сильно оценит. Или, ну, в общем, всегда есть какие-то сдерживающие моменты.
Ну, а если не брать вот самое служение, там проповедь?
Вот у меня, ну, например...
Если просто какой-то бизнес, вот людина бизнес, успешна в
ну,
бизнесе.
Ну, вот я вам скажу, да, что иногда служение похоже на бизнес в каком-то стиле, хотя вроде бы так не должно быть, но все равно ты решаешь какие-то практические вопросы, и твое дело производит какой-то эффект. Ну, например, там, если брать у проповедника, то он реагирует, сколько людей там в этот день пришло к Богу, ну, скажем так, либо какая реакция, да, у людей на его проповедь,
ага.
Либо вот то, о чем он проповедовал, насколько это, ну, скажем,
актуально.
Коснулось людей, да. Существует другая сторона, вот я вспоминаю, как мы-то все пришли к Богу, мы были такие совсем бедные-бедные, вот, и я помню, у меня была машина «Жигули», и мы на машине это ездили, и я вообще не думал, там, с детства я не представлял себе, что у меня когда-то будет машина, а вот вдруг она появилась. И потом прошел момент, и мне подарили Volvo. Volvo 850-ю на тот момент, это там 2004 год был. Или
подаровали вам за хорошие проповеди?
Я не знаю, за что мне... Нет, это как-то так вот произошло. Вот, и, в принципе, я даже и помыслить не мог, что у меня может быть такая хорошая машина. И вот мне ее подарили, и я помню, я сел в нее, я ездил, я вспоминал всех людей, которые меня недооценивали, и я хотел проехать возле их окна.
Там. Чи це гордість?
Постепенно это переросло в гордость, да. Почему? Потому что я отождествил себя с этой машиной, и я уже... То есть даже я вспоминаю, как некоторые, это по молодости было, но тем не менее, вот у меня лично, я не знаю, может быть, у каждого свое, вот, но у меня вот, я молодой парень, у меня такая машина, и это воплощение всего там, успеха и всего остального, что можно, потому что у меня там все идет отлично, меня приглашают в разные места, и я уже статусный такой, скажем так, человек. И я
служитель.
Думаю, да, то есть, ну, каждый человек может применить это для себя. Если человек занимается бизнесом, у него абсолютно успех во всем, и у него приходят деньги, у него приходит слава. А как удержаться, как вот устоять в этой ситуации? И вот где-то это продолжалось так. Это неосознанно было абсолютно. То есть, как я понимаю, это только когда потом Бог пришел ко мне и начал оценивать, взвешивать меня.
Тобто, если я правильно разумею, в цій ситуации вы ставили себя выше інших?
Да.
Ну, тобто, були... що ви досягли більше, ніж іншого, да. і це якось тобто, піднімало вашу самооцінку.
Я косвенно понімав, що це моїми трудами, це я там молився, я стояв, я сеял, я трудився, я там до изнеможения то-то-то-то, там что-то вкладывал, і от... Как-то ведь, понимаете, у нас есть сознание, есть подсознание. И вот подсознательные мысли, их очень сложно контролировать. То есть вот даже сегодня, да, я встал, прошел, проехал, приехал к вам, сел сюда. А внутри, помимо внешних вещей, внутри человека происходят какие-то моменты. Их можно оценить только тогда, когда ты приходишь к Богу, читаешь Библию и позволяешь Богу себя обличать. И позволяешь Богу, то есть, потому что я могу не позволить.
Тобто меняти себе.
Да, то есть он же не вторгается в мои пределы, я его приглашаю. И я вспоминаю каждый раз, когда я переоценивал вехи своей жизни, эпизоды, я всякий раз понимал, что это только с моего позволения это происходит. Поэтому как бы или я хочу, или не хочу, закрываю я сердце или нет. Библия говорит, когда услышите Слово Божье, не ожесточите своих сердец. Это значит, я могу ожесточить и могу не ожесточить. Писание также говорит о том, что Он с нами поступает как с сынами, то есть наказывая нас или исправляя нас.
Коли ми робимо щось не так.
Да, иногда кажется, что там вот что-то случилось с человеком, там авария или еще какие-то страшные вещи, там деньги украли. Это суд Божий, многие говорят.
Бог покарал.
Бог покарал, да. Но не всегда это так. То есть люди, которые не знают Бога, и думают, что он вот такой злой и сидит и ждет, как бы нас подловить на чем-то, вот они представляют себе такого Бога, скажем так, то, конечно же, всякое происшествие они будут считывать как вот такое наказание. Но Бог добрый, Бог любящий, и, конечно, он строго взыскивающий, потому что он справедливый. Но при этом всем важно понимать, что основные исправления Божьи в нашей жизни происходят посредством обличения. Которое мы должны позволить. То есть если мы не просто сироты, если мы Божьи дети, то мы должны ему позволять себя обличать, изменять,
смиряться. Як ви відчули, от, що вже вас несе кудись не туди, от в цій ситуації, коли вам подарували машину, і ви такий кльовий, і їздили попід вікнами тих людей і думали, от хай заздрять. Як ви зрозуміли, що все, час зупинитися?
Я хотів їздити, я не їздив. Я хотів.
Да. В своих мріях їздила, да, в своїх думках. Да,
да. Как это произошло, на каком-то этапе Бог проговорил мне, если можно такое говорить в эфире.
Тобто ви відчули щось?
Я почувствовал такое желание, потому что я почувствовал, что я могу поделиться тем, что у меня есть, и я увидел одного служителя, и я подарил ему эту машину.
Вот так вот. Да. Ну, даром отримали, даром давайте.
Да, так это получилось, да. И вот когда я ему передал ее и какое-то время ходил пешком, то я переоценил всю свою жизнь в этом случае. То есть вот в момент...
Тобто це такий був крок каяття в тому, що була у вас гордість, от просто від цього...
Я бы не сказал, что я прямо в этот момент что-то там оценил. У меня целый процесс был, потому что у меня был ряд неудач в служении, у меня был ряд... И вот на этом фоне я
как бы... А через близких и друзей вам хтось сказав, что там, Женя, щось не те?
Ну, прямо, то есть мне говорили однажды, один человек мне сказал, что какие-то там служители равноапостольные со мной, они говорят, что я возгордился. Но я тогда на это не обратил внимания. То есть они не сказали напрямую, они как-то там говорили, ну, как бы за глазами. Вот. И я не знаю, на самом деле, как бы я оценил, как бы я... скажем так, если бы ко мне пришли и сказали, ты гордишься, ну вот так прямо. Я не знаю, как бы я отреагировал и понял бы я сразу, но думаю, что это бы меня вразумило. Угу. Я думаю, что мы должны говорить истину друг другу в любви. И проблема нашей жизни, нашего христианства, что люди не говорят в лицо. То есть либо они уже вскипают и выкладывают тебе все в такой, скажем, доводят до точки кипения,
яростной
когда
форме.
Очень сложно понять что-либо. Вот, скажем, но большая часть людей выбирает вот такую часть не говорить. Угу. Не говорить, хотя Христос говорит, если кто-то согрешает против тебя, пойди скажи. И, то есть, если не послушает, возьми кого-то. Ну, то есть, тут должна быть целая, скажем так, технологія, да, виробленна, яким образом обличати людей.
Тобто, якщо я
когось
помічаю, то краще йому в лагідній формі про це сказати. Так само, якщо і мені хтось говорить, то це треба, ну, нормально сприймати, а не одразу казати: «Та ти що?»
Это правда, да. Это правда в действительности, но это сложно. Почему? Потому что, ну, Библия, по сути, говорит, что истинный укоризны любящего и лживый поцелуй ненавидящего. Видящего, написано в притчах. То есть, нам, по сути, нам же нравится, когда нам льстят, когда нам хорошие слова
комплименты
говорят. И нам хочется находиться с людьми, которые только говорят хорошее. И многие выбирают эту участь, чтобы быть только в такой... Это тогда мы говорим, это хорошая атмосфера, в которой я могу развиваться. Хотя Библия нас ведет совершенно другим путем. Ведет к тому, что искренне укоризны любящего. То есть, если кто-то тебе выговаривает, это означает, что он тебя, ну, может означать, что он тебя любит, я имею в виду, потому что он переживает за тебя. И да, ты, конечно, можешь быть обескуражен и подумать, ну, как я изменюсь, как то, а ты, почему ты мне это говоришь, ты сам смотри, ты тоже там не совсем святой, ты имеешь ли право мне что-то говорить?
Ну, тобто, знову-таки, якась частина гордости у цієї працює,
ну,
ты починаешь...
Ну, мы все гордые, да, если начинать с того, что первый грех, это, в принципе, была гордыня, там комплекс целый, но первородный грех, когда Адам и Ева согрешили, мы вспоминаем, да, написано, змей пришел и сказал, съешь от этого древа, да, от этого плода, потому что это дает знание, вы будете как боги, написано, знает Бог, что вы узнаете что-то, чего вы сейчас не знаете, хотя на тот момент они уже пользовались всеми привилегиями в этом саду.
Зараз люди мріють, щоб жити в такому Едемському саду.
Да, а їм
хтось його шукає навіть.
А дьявол сыграл на том, что они недовольны были даже вот тем, что они имеют, и они в этот момент взяли и согрешили. От этого происходит, да, мы знаем уже в Новом Завете написано «похоть очей, похоть плоти, гордость житейская». Это основная, это то, чем руководствуются сегодня люди. Это тот грех, в которые они впадают каждый раз, скажем, быть независимым от Бога и быть вот такими гордыми. Вот это и у меня тоже такое произошло незаметно, хотя у меня было очень много оправдывающих вещей. Вот знаете, апостол Яков пишет в своем послании, он говорит, что если внутри вас зависть, то не лгите на истину, не думайте, что это мудрость, исходящая свыше. А это бесовская мудрость, ну, или если ее можно так назвать мудростью, ну, это происхождение от земной, душевной, бесовской. То есть я понял на этом, вот на этом примере, что человек может зависть называть мудростью и говорить, что, ну, я могу сделать то и другое, третье, я же должен как-то себя обезопасить, защитить. Там, и все. То есть ему не представляется зависть завистью. Точно так же, как не представляется человеку гордость гордостью. То есть он думает, он называет это, то есть начинает оправдывать и говорить, ну я же все-таки достоин, я же должен чем-то гордиться, я же должен там как-то себя, там, чтобы меня не стерли просто там с пылью. И поэтому существуют какие-то моменты, которые, скажем, вот на человека могут влиять.
Катерина Руссо нам присилає сердечки. Я нагадую, що у нас в ефірі президент університету ЗОЕ, телеведучий прямих ефірів з Ізраїлю на каналі TBN, проповідник Євгеній Тайц. Говоримо на тему, чим небезпечна гордість. Якщо у вас є якісь запитання, ви можете нам телефонувати за безкоштовним номером 0800 30 14 13. Також можна запитання писати в Viber та Telegram за номером 099 228 28 08 або свої запитання можете лишати під нашим стрімом у Фейсбуці на сторінці Радіо М.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Ви вже декілька місць писань з Біблії згадували. Є ще одне, яке стосується гордості. Воно звучить так. Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Як ви це прокоментуєте? Адже ніхто не хоче, щоб йому противився сам Бог. Щоб, тобто, знаєте, Бог як ніби грає в іншій команді. І всі бояться грати проти Бога.
Це правда, да. Це правда. Я бы, скажем так, не сказал, что, ну, или не комментировал бы, что Бог полностью отвращается от человека горделивого. Я имею в виду, что подходит, и уже этот человек перестает быть Детем Божьим. Я бы сказал, что человек перестает ощущать созидание Божье, содействие Божье в делах, в жизни, в каких-то определенных, ну, моментах. И это можно, ну, то есть, если человек вот так на связи с Богом, он может это понять. Но, ну, скажем так, не все так просто. Не все так просто, как обычно люди упрощают. Ну, там, посмотри, увидь гордость, посмотри, там, Бог тебе будет противиться, скажем, переосмысли жизнь, покайся. То есть звучит это очень просто, но на самом деле обнаружить, увидеть это все, ну и важно понимать, что и дьявол тоже сколько лет на земле, он-то уже изучил человека, да, и вот гордыня наверняка это самый излюбленный его грех, с которым он подходит с одной или с другой стороны, ну в этом он искушал Адама и Еву с самого
начала. Адже, наскільки я знаю, навіть, ну, перший гріх – це саме от гординя, те, що коли Люцифер… Він же ж був найкрасивішим з янголів, і він захотів бути таким, як Бог. І потім Бог його зверг.
Практически в тому же самому він іскушає і людей. Тобто вот этот грех, в якому він сам був, да, увлечен, і із-за якого він потеряв абсолютно все і упав з неба, і щось произошло здесь на землі. І ми видим з вами уже, кстати говоря, интересно, що одні із толкователів Писання толкують, що вот все это могло произойти, когда сатана упал с неба на землю, и об этом Христос уже на земле рассказывает и говорит, что я видел, как это произошло, как он упал с неба на землю. Скорее всего, это произошло между первым и вторым стихом, потому что первый стих говорит о том, что Бог сотворил небо и землю, а второй стих говорит, земля же была безвидна и пуста. Uh-huh. И вот если брать еврейский текст, то в тексте еврейском используется слово, которое используется только по отношению к Богу, как к Творцу, который творит самое лучшее.
И не могла бы она быть...
И не могла она, да. То есть и даже некоторые переводы в английской Библии написано, что земля же стала безвидной и пустой, хаотичной. То есть что-то произошло между вторым и первым и вторым стихом, а потом мы видим, когда уже земля преобразилась в тот вид, в который Бог ее опять восстановил, скажем так, если, ну, верить этому толкованию, то мы видим, как змей уже был там. Ну, то есть мы видим с вами, как уже дьявол воспользовался змеей и проговорил.
И запропонував Адаму и Еве быть как Бог.
Практически то же самое, потому что это то, что хотел сатана в какой-то момент, он хотел сам стать Богом. Он сам, когда его прославляли, когда Бога прославляли, он захотел эту славу себе. И вот что-то подобное произошло с человеком и происходит сегодня с человеком. Практически вот эта гордыня, извращенная, ну, скажем так, понимание, самооценка человека, это перевод взгляда с Бога на самого себя, когда ты начинаешь понимать, что ты Бог. Вот, хотя в какую-то определенную часть, скажем так, Божьих полномочий человек все равно несет от самого начала, потому что Бог дал ему плодиться, размножаться, Бог дал ему возделывать сад, Бог поручил.
Творчесть.
То есть, да, по крайней мере, Бог передал свою способность человеку. Он же мог сам посотворять людей, он сам мог возделать сад, он сам мог сделать все так, чтобы ничего не надо было делать, просто человек бы ходил и ничего не делал. А мы видим с вами вот это творческое начало, которое появляется в человеке, которое Бог передал ему, это, скажем так, то, что должно было принести, ну, скажем так, понимание, откровение человеку, что он тоже является Богом. С маленькой буквы, но Богом, потому что это же продолжение Бога, это продолжение Божьего творения. Поэтому как бы, но они не остановились на этом, и дьявол повел их дальше, где уже все не будет завязано на Боге, а все будет завязано на человеке, все будет вокруг человека, для человека. И мы с вами видим, как человечество развивалось уже даже после прихода Христа на протяжении последних веков. Мы видим с вами, как постепенно гуманизм, который поставил человека во главе угла, как Бога, где все было направлено к человеку, и до сих пор мы видим с вами, как уже даже в 20-м столетии произошли те войны, которые произошли, Первая и Вторая мировая, никто не мог предположить, что такое может быть, что человек дойдет до такого, вроде бы они развивались и развивались, уже думали, что все, теперь они завладеют абсолютно всем, и вот такое потрясение, которое нас ждало, что вдруг появляется Гитлер, появляется Сталин, появляются какие-то люди, которые перебирают на себя функцию этого бога и решают за людей, что должно происходить, и заканчивается всем, ну, истреблением людей. Поэтому это то, что ждет любое поколение, любого человека, который возгордился и вознесся до небес, и потом просто упадет и разобьется. Об этом говорит Библия, и не только, то есть даже если бы, если есть неверующие люди, которые не верят Библии, они все равно могут это проследить в истории. Вся история, да, это... И без Библии мы можем увидеть, как человек развивается, доходит до какой-то точки определенной, и потом все рушится, и все разрушается. И как это обнаружить, как это увидеть? Я каждый раз, когда получал обличение в гордыне, я понимал и говорил, я брался за голову и говорил, Господи, если бы ты мне не открыл, то я просто как слепой котенок, я же ничего не вижу. Если ты мне не покажешь, я этого не увижу, поэтому показывай мне, дай мне не ожесточиться.
Тобто без Бога якусь знайти в собі гординю, це нереально.
Ну, мне кажется, что нереально. Конечно, я вижу людей, не ходящих с Богом, они как бы, ну, скажем так, образованные-то люди, читают и литературу, и ходят в театры. Я вспоминаю, как я пошел в театр. Я не помню название, но я помню, что это по Островскому, когда он описывает... Ну, актеры обыгрывали, понятно, что это, скажем, совсем другая эпоха, другое время, но практически то, что они обыгрывали, изобличение, скажем, общества, гордыни, когда люди пренебрегают настоящими взаимоотношениями ради денег и, скажем так, руководствуются только деньгами, славой и гордостью, я вспоминаю, что в зале сидело множество людей, и богатых, и которые пришли просто хорошо провести время. И они смеялись, и они, скажем, реагировали на то, что показывали в этом театре, ну, в этой постановке. И интересно, что видно было, что они не воспринимают само послание, о чем оно.
Тільки посміятися,
они просто, да, просто
морально складова.
Хотя на самом деле это их же должно изобличать, их же, ну, их поведение, их жизнь, их устой, их мотивацию. Поэтому, ну, не знаю, для меня это было вот так очевидно. Хотя, скажем, Бог-то не только в церкви, Бог действует и вне церкви тоже. И я думаю, что Он говорит людям, пытается достучаться до них, даже через театр или какие-то определенные вещи, в которых есть послание, в которых есть анализ жизни. Поэтому, конечно, Бог стучится.
Говоримо на тему, чим небезпечна гордість.
Важливі питання в передачі «Духовні поради».
Пишуть, Женечка, храни вас Господь. Син допоміг матері відкрити банку і з гордістю говорить, ось бачиш, що б ти без мене робила? А мати відповідає, кар'єру. Як часто ми себе переоцінюємо? От і наступне запитання, як знайти міру, як відрізнити гордість від нормальної самооцінки?
Как это сделать? Мы не раз, и не два, и не три в наших эфирах говорили на эту тему. Ну, скажем так, я бы советовал, когда читаешь Библию, вникать в себя, то есть постараться попросить Духа Святого, чтобы он открывал, в каком месте ты находишься. Если происходят какие-то события, анализировать их и придавать в молитве Богу, Ну, то есть помолиться своими словами, как вы можете, и сказать: «Господь, вот что-то произошло, или есть вот какой-то проект, или какое-то мероприятие, в котором мне нужно участвовать. Вот покажи мне, каким образом мне поступить, чем я руководствуюсь в этот момент». То есть всегда нужно спрашивать, чтобы нас вел Господь в этом случае. Конечно, очень часто людей ведет амбиции их и желание достичь, и это тоже Бог может использовать, и Бог может в этих вещах быть. Но вот я вспоминаю это местописание, где апостол Павел в послании к Коринфянам говорит о том, что он был на небе, и он говорит об этом, как будто не он был на небе, а он говорит: «Знаю человека в теле или вне тела, не знаю, который был вознесен». И он начинает описывать, вроде бы ты понимаешь, что это о нем, но он не говорит, что это о нем, а он говорит про то, что он знает такого человека. Вот такой способ.
Не я, а мой друг.
Способ передачи он находит, вот такой. И там в этих же посланиях он пишет коринфянам тоже о своей борьбе с гордостью, потому что он говорит, что «дано мне жало в плоть, чтобы я не возносился чрезвычайностью откровений». То есть апостол Павел, будучи на небесах, апостол Павел, имеющий власть и силу там делать зрячими или слепым человека, ну, то есть в его практике это было. Апостол Павел, который основал множество церквей и стал одним из самых влиятельных христианских лидеров.
Написавший 70% нового заповіту.
Да, и интересно, что... То есть он Библию там написал, часть Библии, то есть практически как Моисей, угу. Да, мы знаем Моисея, который написал Пятикнижие, а здесь в конце книги, в нашей христианской книге, мы видим с вами апостола Павла. Так вот, написано, что он просил Бога убрать вот это жало во плоти. То есть многие пытаются понять, что это было. Некоторые называют это болезнью. Я не думаю, что это была болезнь. Хотя болеть он, конечно, мог как человек. Его ни раз, и ни два, и ни три били и камнями, и палками, и он был в пучине морской, как угодно, там постоянно он перечисляет все, где он был, и ты думаешь, ну зачем мне вообще тогда служение, если меня ждет такие же потрясения. Поэтому как бы видно, что Господь ему отвечает: «Но достаточно для тебя благодати моей». То есть силы благодати Божией достаточно, чтобы все преодолеть, да, и быть способным идти за Богом. Интересно, что я вижу, что вот это жало во плоти, которое противостояло ему очень часто, это мое толкование, как я вижу в Писании, я вижу, что ему противостояли его сродные братья, евреи. Написано, евреи постоянно шли за ним, постоянно докучали, постоянно препятствовали. Он ни раз, и ни два, и ни три описывает это, чтобы люди, ну, скажем так, обходили их стороной, потому что это люди, в которых нет веры, вот именно эти противодействующие люди. То есть впечатление такое, что... Дьявол восставал на Павла вот таким образом, и Бог как будто давал благодать и преодолеть это, но тем не менее вот с ним происходили вещи, которые его как бы опускали на землю. Угу. То есть у него было средство, вакцина от гордости. По этой причине мы должны понимать, что как бы...
Добре, коли є хтось, що може нас опустити з небес на землю.
Да, наши сродные братья. У евреев всегда это была проблемой. Знаете, как написано, что много было вдов, которые страдали во время голода, а Бог сотворил чудо и повел Илию, пророка, к вдове в Сарепту Сидонскую. То есть она не была в пределах Израиля, она не была частью Израиля. То есть свои его не принимали. Это проблема вот такая еврейская. Еврейская проблема – это нет пророка в своем отечестве. Поэтому, то есть евреи – это же маленькая этническая группа.
Ну, да.
То есть их на сегодняшний день, там, ну, может, от силы там, 14 миллионов, 15, может, миллионов, ну, может, 18. Но это же, вы понимаете, по сравнению со всеми остальными, по всему белому свету. И, конечно, есть, может быть, и меньшие сообщества, но, тем не менее, вот такое, Израиль у нас это такое большое село. Большое село, где один другого знает, где, вы помните, когда на Христа смотрели, говорили, он же с нашими детьми рос, что там, что он говорит о том, что он Бог. И вот к этому Христос и говорил, что нет пророка в своем отечестве. И получается, что вот это, с одной стороны, проблема, чтобы принять от Бога через человека, а с другой стороны, если мы становимся с вами там людьми, претендующими на что-то, то, с одной стороны, нам это полезно, когда на нас кто-то... Когда нас вот так опускают на землю.
Ну, це ж Ельфлева вежа... Ельф, кажу. Вавилонська вежа, це ж теж був який прообраз гордості. Да. І як людина, вона хоче піднятися на небо до Бога. І це Бог
правда.
Тоді розсіяв усі мови, зробив різними, щоб вони цього не зробили.
Це то, що чекає кожне підприємство, яке поставить во главу своє ім'я. И там будет добиваться чего-то, в конце концов рассеются языки, то есть люди перестанут понимать друг друга, это разрушится. В конце написано, что Бог в книге Откровения судит блудницу Вавилонскую тоже. По такій же причині.
Ще один цікавий коментар до нашої теми. Нещодавно спіймав себе на тім, що я засуджую людей, які на Пасху пішли на грубки. І ми успішно це зробили в церкві, помолились за них недуховних людей. Але потім я згадав, як помолилися фарисей і митар у храмі. І думаємо, а чого люди не йдуть у нашу церкву? І потім він додає, засудлива надмірна горда духовність.
Так, да, це правда. Це правда, да. Христос якраз об этом и говорит, что, что мытарь, который стоит в храме и бьет себя в грудь и говорит «недостойный и недостоин», и рядом стоит фарисей, который говорит «слава Богу, что я не такой, как они». Написано, этот пойдет более оправданным. Поэтому, конечно, вот это и есть позиция. И потом, кстати, в контексте там Христос и приводит этот пример. Он и говорит о том, что когда зовут вас на пир, то сядьте назад. И вот это, скажем, метод, как бороться вот с этим, с этой гордостью, которая может нас привести в обольщение и захватить наше внимание. То есть, как по мне, то, конечно же, Господь, и, конечно же, мы сами можем себя уберечь от этого. Поэтому, конечно, тут абсолютно я согласен со слушателем.
Послухай мудрый и примножить знания.
У нас залишилося трохи більше 5 хвилин до закінчення ефіру, і зараз буде рубрика «Статуси». Що відбувається в цій рубриці? Я повиписував різні статуси з соціальних мереж, які люди пишуть про гордість. І ви от з такої пасторської проповідницької точки зору їх прокоментуєте. Перший статус. «Вместо гордості я прочитала гадость». Это знак?
Это знак, да.
Знак до чего?
Что я могу сказать?
Добре, наступний статус. Гордость свойственная всем людям. Разница лишь в том, где и когда они ее проявляют.
Ну да, наверное, это так. Единственное, что... Я бы сказал так, что это как дерево, которое постоянно растет, и нужно отрезать эти ветки, которые неугодные. Вот, то есть полностью избавиться от гордости мы не можем, потому что у нас есть плоть. Мы освободимся только тогда, когда бренное тело свое снимем с себя. Поэтому как бы в этом моменте... Конечно же, ростки все время будут расти, их нужно обрезать. И если ты чему-то научился, и тебя Господь обличил, то это всегда так болезненно внутренне, тебе стыдно от того, что ты был там, и что ты долгое время не мог увидеть. И нужно позволять Богу своими ножницами отрезать то, что нужно.
Ты сказал «уйди, уйду, ты прогнал меня, пойду, а вернуться не вернусь, гордость есть, и я горжусь».
Ну, я бы сказал так, что в действительности получается, многие говорят, ну, если тебя человек обидел, то ты должен простить и опять прийти к нему и опять, скажем, с ним иметь взаимоотношения. Христос сказал, если человек согрешит против тебя и покается, И это важное условие для восстановления взаимоотношений. То есть ты можешь доверять человеку, когда он покаялся. То есть если есть покаяние...
Кто-то признав, что он был неправый.
Да, если есть покаяние, не проблема. Тогда можно дальше вернуться и строить отношения. Если человек не покаялся, перед Богом, пусть не передо мной даже, а я знаю, что у него есть покаяние.
А как можно дізнатися, что он покаялся перед Богом, если он перед тобой не вибачився?
Я могу увидеть, услышать, допустим, ну...
Чи він жалкує про те, що зробив?
Есть проповедники, которых я слушаю сегодня, например, и я чувствую, есть у них покаяние или нет перед Богом, сокрушение. Потому что человек должен быть сокрушен, человек должен пройти через вот это сокрушение mm-hmm. перед Богом, что потом...
Горнило своего рода.
Да, и потом от этого он отталкивается и говорит. А если у него нет переосмысления покаяния, то я это могу понять, потому что я сам прошел, mm-hmm. я думаю. Вот. И я как бы считываю одно и то же, у меня есть контакт в этом плане, поэтому...
Ще декілька статусів. Гордость – это своего рода презрение ко всем другим, кроме самого себя.
Гордость, еще раз.
Гордость – это своего рода презрение ко всем другим, кроме самого себя.
Да, наверное, так.
Боль временна, гордость вечна.
Да. Боль временна, гордость вечна, да. Это так.
Передостання. Гордая, ну-ну, посмотрим, какой ты станешь, когда ему просто надоест за тобой бегать и добиваться тебя.
Да. Да, хорошие статусы. Хорошие статусы.
И останнее. Гордость – это кость, которая не дает шее согнуться.
Да. Да, очень сложно. Очень сложно согнуться, очень сложно себя переломать. И, ну, в действительности даже проблемы или падения, даже проблемы и падения, которые случаются с людьми в мире или в церкви, не всегда меняют людей. То есть потрясение в жизни – это не гарантия того, что человек может смириться. Смирение – это то, что мы обретаем только с Богом. Только Бог может нам провести нас и сокрушить внутри нас. Ведь вот эта религиозная гордыня, которая была у фарисеев и которую Христос обличал каждый раз, это вот такая несломливаемость перед Богом. Он их обличал, и они все равно стояли на своем, и поэтому он говорит, что Царство Божие будет отдано каким-то другим людям. И он говорит, что Царство Божие передастся простым людям, ну, они не первым. Первые будут последние, последние первыми.
И багато же Иисус скажет, что треба бути слугою.
Это правда, потому что...
Навіть він каже про себе, я прийшов, щоб бути вам слугою, другом слугою.
Он и показал, он сказал, что между вами не должно быть, чтобы ваши там лидеры, да, вели себя так, как в мире люди ведут себя. Там вельможи начальствуют над людьми, добиваются каких-то успехов, и это дает им власть над людьми, чтобы они их употребляли для себя. Вот. И тут по-всякому можно. Тут по-всякому даже, ну, то есть, хорошо, когда человек использует власть для служения людям. Все процессы происходят в сердце человека. Это так.
Останнє запитання. Уявімо, ви їдете з людиною в ліфті, і у вас є одна хвилина, людина запитує, чим небезпечна гордість? Ваша відповідь?
Я би сказав так, я би не говорив іменно об этом, я би сказав так, що я би сказав, що Христос був тим, хто показав нам істинний путь. И он сказал, придите и научитесь у меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Он как раз показал путь смирения. И по этой причине, когда он умер и воскрес, мы можем смотреть на него и доверять ему своей жизни, потому что он не просто проповедник, не просто проповедовал нам, а он доказал это тем, что он смирился, и тем, что Бог его вознес. И теперь я, приходя к нему, знаю, что он меня понимает, и что он смиренный, он прошел этот путь. Поэтому он сидит на престоле Давида.
Это как наикращий приклад антигордости.
Это правда, да. Если мы будем идти за Христом, мы всегда увидим смиренного Христа, любящего, сходящего к нам. и показывающего пример, научающего нас, что мы должны в мире поступать так, как он поступал.
Це був президент університету ЗОЕ, телеведучий прямих ефірів з Ізраїлю на каналі TBN, проповідник Євгеній Тайц. Дякую вам за розмову. Я ведучий Богдан Олейник, і це була програма «Духовні поради».
Якщо вас зацікавила тема передачі, або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.